эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, который мы проведем уже с ветераном подкастов, с моим давним соведущим Адилем Арашаевым. Адиль, приветствую вас.
Добрый день, Иван.
Давайте, у нас две игры сзади. Мы поговорим сначала о двух играх сзади. Первая игра — это Норвич, и вторая игра — это Эвертон. Расскажите, вот играя с Норвичем, у вас какое стояло в целом впечатление? Если можно, ну, отдельно, отдельно, без Эвертона. Я понимаю, что хочется сразу сложить там оценки. Но вот если попробовать ее освободить от эвертонской игры.
Ну, если отдельно рассматривать Норвич, то лично для меня это был такой показательный момент, матч именно с Норвичем. Потому что в первом круге, когда мы им проиграли 1-0, и это был для меня, лично для меня, был очень большой удар. Не потому, что проиграли, а потому, что в тот момент мы именно показали полную импотенцию в атаке. Я привык к тому, что мы постоянно пожарим в обороне. Привык к тому, что у нас там продаются наших звезд каждый год. Но мы всегда отличались тем, что создавали очень много моментов. Не забивали, да, проигрывали, может быть, но... Всегда у нас эти моменты были. В том матче с Норвичем именно мы практически, я не помню,
да, по-моему, ноль моментов был, да, я помню.
Моментов ноль, один удар по воротам, что ли, ну что-то такое.
Да, да, да.
И где-то через игру мы сыграли безвольно с Ман Юнайтед. Поражение, которое 2-1, там счет приличный, да? А игра была просто кошмарная. И тогда вот именно как бы не то что вера в команду, а как бы, ну, депрессию получил очень сильную. И вот этот матч именно с Норвичем, он для меня как-то был показательный. В каком плане? В том, что очень много говорили, что мы после Баварии, ответного матча после Баварии, наша команда на ходу, наша команда там... выигрывает, набирает нужные очки. И для меня был Норвич такой показатель, насколько мы сможем действительно продемонстрировать свой класс как Арсенал. И, ну, в принципе, получилось так, как я и ожидал. Если команда, конечно, у нас намного по классу превосходит Норвич. И мне кажется, с одной стороны, Норвич, он просто не заслужил даже очков в этой игре, потому что очень уж трусливая тактика. Хотя по игре, так, по движению, Норвич мог бы нам и навязать борьбу, мог бы усложнить нам жизнь намного сильнее, чем он это сделал. И второе, то, что мы уже привыкли, это, наверное, не изменится в этом сезоне, что пока Арсен Венгер не начнет как бы адекватно реагировать на происходящие события, мы будем получать такие игры.
А что вы то имеете в виду под
адекватные события, адекватная реакция – это, во-первых, оптимальный состав на игру, независимо от того, лоялен игрок к нему или нет. Тот же Подольский, например, должен выходить в основе, а не Жервиньо. Потому что в том же матче, если бы, я думаю, Жервиньо забил в первом тайме, ну, наверное, 99% нападающих из первой шестерки, да, АПЛ, забили бы этот мяч. Ну, кроме Жервиньо. Должен быть оптимальный состав, во-первых... выходить ребята, которые могут играть, и после этого уже, конечно, что-то требовать там. А когда на поле выходит Рэмзи, выходит Жервиньо, для меня это два таких с минусовым качеством, да, один это самый бестолковый игрок, это Жервиньо для меня, и второй самый бесполезный игрок в виде Рэмзи. Ну, есть еще третий, беспомощный, это Диаби. Вот, пока они будут в нашем составе, конечно, у нас будут проблемы. Мы всегда будем играть в меньшинстве. Ну и еще плюс, есть такие моменты в игре, которые я уже не раз замечал. Это временами наша команда ведет себя в атаке так, как будто их первый раз выпустили. полное отсутствие взаимопонимания, каких-то сыгранных комбинаций. То есть иногда игроки играют так, как будто не тренируются они вместе. И вот эта находка Венгера, когда он по схеме якобы Касорлу ставит на левый фланг, чтобы совместить Касорлу и Уилшера, и туда же впихнуть Рэмзи, да, в эту схему, он ради этого все делает. А наша команда оказывается как бы в атаке, как бы сказать, в общем, она атакует только одним правым флангом. Левый фланг при Касорле полностью выключается из игры, потому что Касорло просто не играет на фланге.
Ну, потому что он не вингер, наверное, да, просто?
Я, если честно, я уже даже не знаю, кто Касорло вообще. Он, да. Да, потому что по своей, как бы, стати, там, так скажем, он больше похож на вингера. Я, честно скажу, я не знаю, как, на какой позиции он играл в Малаге, но мне казалось, что...
Мне кажется, у него скорости для вингера нет.
Ну, возможно. Ну, тот же Начо Монреаль, который забегает, или Гибс тоже не обладает такой уж большой скоростью.
Не, ну Гибс быстрее, мне кажется, чем Касорло. Касорло техничный парень, да?
Более... Не, ну,
да, возможно... использовать его как вингера, по-моему, глупость.
Ну, я с этим не спорю. Я имею в виду, что мы, когда на схеме смотрим, что Касорло играет на левом фланге, он же выставляет его на левый фланг якобы. Ну, понятно, что он там не играет, он смещается в центр. И там же играет Уилшер, а Уилшер спускается вперед для того, чтобы освободить в опорной зоне место для Рэмзи. Потому что Рэмзи у Венгера должен всегда играть. При любых обстоятельствах. Поэтому это и все и происходит. И у нас левый фланг, он практически выключается.
Uh-huh.
И у нас, получается, нет стандартов, мы играем одним флангом, нет дальних ударов. Мы, то есть, выключаем как бы некоторые, достаточно много аспектов в футболе, которые могли бы принести нам успех. То есть мы их просто не используем. Вот, а в целом, ну что, Норвич, вышли ребята, которые действительно есть класс и сделали игру, в принципе. Там, ну, в принципе, я был уверен, что мы выиграем эту команду, как-то не сильно переживал.
При счете 0-1 за 6 минут до конца тоже?
Да, да.
Не знаю, я был уверен, что это все вообще.
Ну, я был уверен, что вообще Рэмзи поменяют.
Ну,
а после того, как часто... поменяют Рэмзи, после того, как поменяют Рэмзи, он у меня тоже такой симптоматичный парень. В том плане, если я вижу Рэмзи, я жду, когда... Я не сильно надеюсь, что мы забьем, а вот когда его меняют, как-то команда даже лучше играет и обычно забивает. Я понимаю, что все, что я говорю, это субъективно.
Да, это понятно.
Мы все нет, субъективны. Я имею в виду в том плане, что Арсен Венгер до такой степени достал, что как-то пытаться объективно смотреть на свою команду уже становится очень тяжело. Потому что я не понимаю, как можно держать в составе игрока, которого оценивают не по хорошим качествам, да, а по моментам, которые он не запорол. Рэмзи сегодня сыграл хорошо, потому что он не, там, нам не привез.
Да, да. Не так много запорол и не обрезал результативно, да.
Ну, это же просто кошмар, это же позор для игрока, на самом деле, который всю жизнь занимается профессиональным футболом. Поэтому, как бы, я считаю, что, ну, в целом, по игре, если самой судить, я действительно сидел очень спокойно так, реагировал на игру, я был уверен, что мы забьем.
А у вас бывают игры, на которые вы реагируете неспокойно?
Валидол последний с Вест Бромвичем был.
Ну, я имел в виду так, поглубже историю. У вас изменился эмоциональный фон, когда вы смотрите нашу команду в целом? Интересует ли вас борьба за четвертое место? Насколько вот у вас вот это все, я хотел спросить.
Сейчас, вот в данный момент, да, на данном отрезке сезона, тот эмоциональный настрой, он ко мне вернулся. Потому что я
действительно испытал валидол достаточно сильный в матче с Вест Бромвичем. И был очень уверен в матче с Норвичем. Вот, как бы так. Но был период, когда, конечно... Но я не рассматриваю так, как вы говорите, там за борьба за место в четверке. Я просто сейчас смотрю матчи, на самом деле, своей команды.
Отдельные.
Да, отдельные матчи. Потому что там стратегически на что-то планировать, у нас это все как бы... Надо быть реалистом, во-первых. Ну и я все-таки за то, чтобы Арсенал занял место в четверке. Потому что я более пессимистично настроен, чем вы, Иван, и многие ребята на блоге, потому что я не верю в то, что будут изменения, если мы не попадем в четверку. Неважно, какое место, 5-е, 15-е мы завоюем там, да? Mm-hmm. Разницы нет, ничего не изменится. Если ничего не меняется, то я предпочитаю видеть Арсенал все-таки в четверке, потому что на сегодняшний день тенденция такова, что... Ну, если мы вылетим из четверки, а изменения в руководстве клуба вряд ли будет в ближайшие годы, то деградация команды может наступить, ну, пойти как бы лавинообразным путем, так скажем. Угу. Потому что уже на сегодня, в принципе, мы боремся за то место, на которое способны претендовать на самом деле.
Да.
Мы не прыгаем выше головы, потому что не можем прыгать. Сегодняшний состав, который мы имеем, он не способен бороться за первые три места. Он способен бороться за четверку. За четвертую позицию, чтобы именно вот цепляться за Big Four, то, что было раньше, да? И это необходимо для того, чтобы поддерживать реноме, лицо, так скажем, да, Арсенала. Если мы вылетим, у нас проблем будет больше, чем у Ливерпуля, и мы скатимся быстрее, чем Ливерпуль. И возвращаться, само собой, будет очень тяжело.
Ну, Адиль, вы же понимаете, да, что попадание Арсенала в четверку в этом году тождественно равно продлению трехлетнего контракта с Арсеном Венгером.
А вы думаете, с ним не продлят контракт?
Если Арсенал не пойдет в четверку, на это будут какие-то шансы.
Да не будет никаких шансов. Еще в прошлом сезоне, когда мы там, вернее не мы, а Тоттенхэм был в отрыве от нас на приличном, то ли на 7 очков, я не помню уже, то ли на 11 очков, Иван Газиди сказал, что они готовы к тому, что они не попадут в четверку.
Да.
А учитывая, что у них новый спонсорский контракт, новый ТВ-контракт, там деньги у них будут, а остальное их не интересует. Арсен Венгер уйдет только в двух случаях. Если его перекупят там Шейх из ПСЖ, что более вероятно, или если вообще продадут компанию.
Ну да.
Ну я. Да, в остальных других случаях, зачем ему уходить и зачем его увольнять? Он как менеджер, который стоит, да, он же больше менеджер на самом деле, который отвечает за прибыль клуба.
Да.
Он не отвечает за результат. Он прибыль делает.
Да.
А какими путями он делает, учредители это абсолютно не интересует. Скажите, вы уволите менеджера, который бы работал на вас и выполнял ваш план?
Ну, в случае с бизнесом нет, конечно.
Ну, это же рассматривается как бизнес. С их точки зрения.
Ну да, да. Но это же, вы понимаете, да, что это позиция близорукая. Я бы сказал, не столько она даже близорукая, сколько дело в том, что в зависимости футбольного бизнеса они несколько другие. Невозможно насиловать собственную клиентскую базу, грубо говоря, да?
В бизнесе возможно.
Если начинаешь насиловать свою клиентскую базу, бизнес заканчивается. Так и здесь будет то же самое.
Их спасает, во-первых, то, что футбол это довольно такой специфичный, да, бизнес.
Ну да.
Это, во-первых, а если бы это касалось просто бизнеса, там, так скажем, не футбольного, не спортивного, то на самом деле происходит то, что клуб поедает сам себя.
Да.
Это не была бы простая компания, она бы уже давно обанкротилась на самом деле.
Да.
Потому что прибыли как таковой нету, и компания начинает, когда свои ресурсы пожирать, ни к чему хорошему это не приводит. Для того, чтобы увеличить эти ресурсы, кроенки ничего не делают. Они не... Кроенке это вообще не бизнесмен, по большому счету. Это какая-то фигура непонятная, потому что...
Судя по его действиям с Арсеналом, точно.
Да, потому что нормальный бизнесмен, он стремится получить прибыль. Для того, чтобы получить прибыль, необходимы спортивные результаты.
Что, в общем, очевидно достаточно, да? Глядя, да, смотришь вот на Man United, в общем, и все становится примерно понятно. Как сделать устойчивую прибыль?
Недавно я прочитал клуб «Рубин», да, казанский. Угу. Там поменяли, если не ошибаюсь, то ли директора, по-моему, поменяли. Ну, руководитель этого клуба стал, там новый человек пришел, который бизнес-план привел. И он сказал, мне не важно, как играет команда. Я вообще не очень люблю футбол. Я к этому проекту отношусь как к бизнесу, но для того, чтобы наш бизнес был успешным, необходимо, чтобы Рубин превратил свое выступление в шоу. Здесь как бы четко, ясно, понятно, да, что если будут спортивные результаты, придет прибыль и будет успешный бизнес.
А как в шоу-то превратить, я не понимаю, что имелось в виду под превращением в шоу? Что, зрелищная игра должна быть у Рубина? Или
зрелищная
что?
Игра, красивая игра, ну, естественно, спортивные результаты. Ну, учитывая тот факт, что, например, в этом году Рубин, ну, тот же Рубин был, остался там последней командой из российского чемпионата, который играл в Еврокубках. Угу. Ну, то есть, все эти факторы, они как бы плюсуются же потихоньку.
Ну, да.
И, естественно, Рубин станет более популярным там, ну, имелось в виду. Вообще у него там, насколько я знаю, очень большой такой было выступление в этом плане. И там человек четко дал понять, да, что для того, чтобы он, что это для него является бизнесом, но для того, чтобы это был бизнес, успешный бизнес, необходимы хорошие спортивные результаты. Здесь мы не видим. Ему не нужны спортивные результаты, но ему нужны просто деньги. Он такой халявщик, да? Пришел, продай игрока, забрал деньги. Куда эти деньги уходят, никто не знает. Все говорят про какие-то 70 миллионов, и в то же время говорят, что он там виллу где-то купил себе за 80 миллионов. Может быть, и эти деньги наши там, условные там, Кавани, да?
Да, там Daily Mail когда писала про эту виллу, там они хорошо написали, что он купил убежище для Арсена Венгера.
Ну, возможно, да. Ну, поэтому...
Там такая вилла, знаете, там вилла, там сколько-то тысяч гектар. То есть там такой кусок земли огромный. Вилла там-то на этом фоне смотрится так себе. То поместье.
Ну да, понятно. Землю купил, в общем.
Землю нет, ну там есть, конечно. Дом, там все как надо, ранчо, туда-сюда, но в целом такое впечатляющее. За 132 миллиона долларов, товарищ.
Поэтому, господин Кронки, для меня вообще непонятная личность. Я его лично за бизнесмена не считаю, по крайней мере, за серьезного человека.
Угу. Ага, ну, то есть мы через Эвертон перескочили и поехали в глубину. Значит, смотрите, если сравнивать футбол с шоу-бизнесом, допустим, да, то певцу зачастую, такое бывает же, да, что не очень важно, как он поет, если, например, он работает под фонограмму, да. И если на него приходят люди, да, или я условно там скажу, он попадает в какой-нибудь там Евровидение, то можно считать, что на самом деле не важно, как он поет, да, главное, чтобы он попал в Евровидение. Но ведь здравый смысл это говорит о том, что чем хуже он будет петь, тем меньше шансов у него попасть в Евровидение. И если это не случится не в этом году, значит, в следующем. Арсенал играет с каждым годом все хуже и хуже. И он становится все слабее и слабее, потому что его ослабляют. Вот. И в результате все равно он не попадет в Лигу чемпионов, ходили. Это же объективная вещь. Ну хорошо, но в этом году зацепится, допустим, предположим. Но в следующем году нет.
Не факт, потому что три команды в отрыве, да, это Man United, Man City и Челси. Остальные команды, которые так более-менее борются, Арсенал, Тоттенхэм, возможно, подтянется Ливерпуль и Эвертон на сегодняшний день, они, в принципе, где-то одинаковые по классу.
Я согласен, но тренды разные. Тоттенхэм идет вверх, Ливерпуль идет вверх, с дна, да? А Арсенал идет вниз. И нет никаких шансов, что эта тенденция сможет поменяться, потому что Венгер не может больше покупать игроков классных. Он не может этого делать. Ему вообще нельзя давать деньги. Ну, так говоря, ему нельзя давать деньги, потому что он максимум на что способен, это на косорву с Артетой, да? А при этом заодно еще на Жервиня, Кассиона и так далее. Поэтому он же не может покупать. Все, эта история закончена. Венгера, покупка игроков, это все. Поэтому я когда слышу, что этим летом ему дадут потратить 70 миллионов, так мне дурно становится.
Не, ну эти разговоры каждую весну у нас проходят. Я так понимаю, с начала продажи там сезонных абонементов. Ну, слухи начинают пускать там, тот к нам идет, этот к нам Петрович, идет. Там.
Да, последняя
история. На эти вещи я вообще внимания не обращаю, но по вашим словам могу сказать, что на самом деле, как я и говорил, команды одного уровня у нас, если мы будем цепляться за четвертое место, не факт, что будем, конечно, ну, что удержимся, там, войдем сегодня, да, или войдем в следующем году, но пока есть возможность, как бы, будем цепляться за это место, будет какая-то стабильность. Ну, в том плане, что Арсенал сможет там протянуть еще 3-4
года. Так я с вами согласен. Зачем эта стабильность? Вот она мне не нужна, эта стабильность. Вот стабильная импотенция, стабильное вываливание из всех кубков, чтобы освободить себе расписание для попадания в четверку, начиная с марта месяца. Вот мне не нужно это ничего.
А вопрос, если мы повалимся дальше, и это все начнется как бы лавинообразно, там, да? Там упадем, как Ливерпуль, там, да? И будем двигаться. Вопрос еще стоит в том, кто, уйдет ли Венгер или нет. На самом деле я не верю, что Венгер уйдет.
Даже если мы будем валиться?
Даже если мы будем валиться. Но... Потому что адекватных хозяев-то тоже нету на самом деле.
Да, уже там, я думаю, с хозяевами не очень будет связана история. Я думаю просто, что существует... На сегодняшний день существует давление, оно сегодня поменьше, чем оно было там в декабре, допустим, да? Но существует давление, с которым Венгер не хочет жить.
И он всячески пытается
от него избавиться, а избавиться он может только одним, посредством результатов. При этом он-то думает, что он попадет в четверку и давление уйдет, а это-то иллюзия.
Ну, на самом деле, я думаю, человек, который у каждого, да, свои 30 серебряников, да? Ему это давление помогает, его же там, сколько там, 7,5 миллионов, да, получает, помогает пережить это давление, я думаю, очень неплохо даже. И если бы он так переживал насчет давления, я думаю, он бы не продавал в Амперсе Ман Юнайтед. Но, именно в Ман Юнайтед. Он бы мог его продать в любое другое место, если бы он хоть сколько бы задумывался о давлении. На самом деле ему глубоко-глубоко на всех наплевать. Потому что существует только он, это его клуб, я так понимаю его психологию. И все остальное это люди, которые не сделали там, я не помню уже сколько тысяч замен. И все остальные просто ничего не понимают в футболе, вот и все. А стоит ли обращать на такую мелочь, как мы, там, внимание, на самом деле?
Ну, понятно, что не стоит. Тем более, что мы продолжаем носить деньги, да, ну, под мы, я имею в виду Гуннера. Значит, понимаете, когда он продавал Ван Перси, в том сезоне, после которого он это сделал, давление было в самом начале, после 2-8. Вот. А потом оно ослабло, и тогда просто все в целом недоумевали вообще, что как же так. Но после того, как в этом году все повторяется, то в этом году он получил таких ударов увесистых очень много. И если вы помните, он впадал в истерики на пресс-конференции, орал на журналистов. Поэтому у него были нервные срывы, и, конечно, он не хочет жить под этим давлением. Не хочет. Он хочет от него избавиться. Избавиться он может только результатами. Еще раз говорю, что он думает, что попав в четверку, он от него избавится. Это иллюзия. Дальше начнутся подсчеты, сколько он потратил на то, чтобы попасть в четверку, ну и так далее. То есть он ничего не снимет с себя. И самое главное, что у него, вот в моем понимании, ну, для того, чтобы выправиться вообще в тренерском смысле, у него существует только один путь, да, это купить нормальных игроков, которые будут общественно одобрены. Не он будет рассказывать, кто это великий, ему уже никто не верит все равно. А общественно будут одобрены. То я условно вот скажу, там вот условный Кавани, да, условный. Это будет понято общественностью, английской в том числе, и в первую очередь, что да, это игрок, понятно, это топ-игрок, и это хорошая покупка. Вот его спасут только такие покупки. Но, ну, во-первых, он их не может сделать. Ну, не имеет вот моральных сил это сделать. Но даже если допустить, что он самоустранится и это сделает там в газете с условным, нет никаких вообще... Не то, что гарантии, а гарантии есть ровно обратные, что он разучился делать команду, он не может больше делать команды из игроков. Способные, подчеркиваю, способных на что-то претендовать. Команду, которая способна заползать в четверку, он может делать там. До сих пор.
Но дело в том, что Иван, он не делает эту команду, которая способна попадать в четверку. Ну, дело в том, что у него есть схема, да. Вот его команда – это схема, которая заполняется определенными игроками. Раньше они заполнялись игроками там экстра-класса, да, там команда, которая играла Анри. Потом были игроки там, может быть, не такие, не экстра-класса, но ну, мирового уровня, так скажем, как Фабрегас, да, его
поколение. Да, да,
да. Сейчас команда после ухода Робина Ван Перси стала, в принципе, на класс ниже.
Да?
То есть заполнение, то есть средний уровень мастерства наших игроков, он снизился.
Да.
И там самая большая звезда, которую тот же Касорла, да, которого, если он там начинает забивать, начинает всех хвалить и там сравнивать, ну, я имею в виду журналистов, с лучшими атакующими полузащитниками Испании, что далеко до истины на самом деле. То есть это вот именно тот уровень, и он снизился, и поэтому мы приблизились на шаг к уровню Тоттенхэма и Эвертона.
Да, я с этим абсолютно согласен, но проблема в том, что при Венгере мы никогда не выйдем на более высокий уровень, мы будем только спускаться. Нет шансов на это вообще никаких.
Нет, я с этим не спорю. Я Венгера даже не пытаюсь защищать.
Не-не, я не потому, что его защищать. Я имею в виду, что кого он... Смотрите в чем. Кого бы он ни купил, команда будет слабее все равно. На следующий.
Команда будет слабеть, потому что у Венгера есть бзики, которых не исправить ничем. Это уже как бы патология. Да. Он взять, например, того же... Вот есть у нас три игрока, очень таких, как бы скажем, как хороший пример, да, для меня. Это Жиру, Аршавин и Шамах.
Угу.
Все игроки достаточно, ну, достаточно хорошего класса.
Мы можем сказать, даже титулованные, в общем.
Ну да. Кроме того, у каждого есть свои плюсы, свои минусы. И задача главного тренера любой команды – это нивелировать минусы и как можно лучше использовать плюсы. И Шамах, и Жиру, они, в принципе, были наконечниками, соответственно, в Бордо и в Монпелье. Естественно, я там никогда не наблюдал за игрой Бордо и Монпелье, но по тем играм, которые они вначале показывали, понятно было, что это наконечник, которого задача одна – забивать. Поэтому они могут не обладать там техникой, да, им главное чутье, и он может быть игроком одного касания. И оба, кстати, неплохо играли головой. Потом, где-то через полсезона, начинается что? Начинается, что эти люди начинают играть несвойственный им футбол. Начинают играть в пас, там, вот эти какие-то непонятные пасы, пяточки.
А что же достали, да, эти пяточки Жиру?
Но просто они совсем ненужный момент. Это не его игра. Это ему не нужно. А Шамах начал просто брать мяч, там, разворачиваться, искать партнера. Это тоже не его игра. Это игра Арсена Венгера. Он любит комбинационную игру. Если возьмем Аршавина, поставили его на левый фланг, и при этом мы, я в том числе, всегда корил Аршавина за то, что он не возвращается обратно. Но на самом деле, недавно я просто подумал, что у этого человека, да, я имею в виду Аршавина, физиология такова, что он не в состоянии после забега по своему флангу возвращаться. То есть он как бы работает как пульс, да, импульсом таким, выбросами. Угу. Пробежал, ему нужна минута-другая отдохнуть, восстановиться. После этого он может дальше бежать. Он не способен, как Подольский, там бежать туда и обратно. Но угу. если ты работаешь с этим игроком, понимаешь, что человек, в принципе, он, физиология у него так построена, значит, не стоит от этого человека требовать того, чтобы он возвращался в оборону.
А нет, для этого собственно, игрока, который фантазиста, да, к нему нельзя применить рамки вингера там или еще кого-то. Но если его поставить вингером, то да, тогда можно с него требовать то, чего он делать, в принципе, не умеет. Спрашивается, зачем?
Ну, вот это я про это и хочу сказать, что Венгер все время пытается как-то переделать игрока. На сегодняшний момент, вот в том же Арсенале, да, мы в прошлом сезоне, по-моему, да, так очень сильно ругали Аршавина, там, вплоть до того, что там стадион гудел, свистел, там, многие, наверное, у телевизоров плевались, да, когда он играл. Но на сегодняшний день в команде у нас очень много игроков, которые не отрабатывают в своей обороне. Про это мы как-то так, ну, честно говоря, несправедливо будет к Андрею, если мы как бы его хаем, а остальных не хаем. Тот же Касорло для меня просто это бледная тень в обороне, он просто имитацию создает.
Да, согласен. Абсолютно. Даже если он возвращается, он все равно бесполезен.
И таких, и Рэмзи, он...
Рэмзи, он
всю... 50 на 50 на самом деле, потому что он может и сам прибежать, и там, это с кем было уже, я не помню, с Норвичем и с Висбромичем, когда он, те никак ударить не могли, он прибежал и ударил по своим воротам, да, но не попал. То есть, такой оборонец. Артета у нас тоже не сильный.
Не по позиции играет, да. Тоже.
Да, он не по позиции играет. И у нас проблемы, которые были в обороне, они во многом связаны с центральной зоной. Потому что соперник всегда очень легко доходит до нашей штрафной. Вот это мне единственный вот матч с Эвертоном, где все-таки наши смогли навязать борьбу. Но я это отдаю как бы в знак того, что Болт начал заниматься обороной, и сейчас у него руки дошли до опорников, видать.
Угу. То есть вы тоже чувствуете изменения, да?
Ну да, и потом мне очень понравилось, что в матче с Норвичем, когда выпускали запасных, Болт им, он разговаривал с ними и давал какие-то указания. Меня это очень удивило, потому что обычно за последним как бы указанием подходит главному тренеру.
Но у нас, по-моему, никому не подходит. В основном.
Ну да, а здесь конкретно Болт и прямо как бы выпускал их на поле и говорил, и Болт был живой, Болт был в игре, и мне это очень понравилось. То есть, действительно, если бы человек не работал, он бы, наверное, ну, как до этого, он бы взял такой отмороженный, который купил по блату билет рядом с Венгером и футбол смотрит вот так вот. И мне кажется, сейчас Болт только-только дошел до опорных. Ну, естественно, что за такой короткий период как бы восстановить то, что развалили, практически невозможно. Но то, что какой футбол показываем, более-менее.
Подрихтовать что-то можно. Как?
Ну, плюс еще вернулся Честный. Конечно, там во всей красе он себя проявить не смог в этом матче, но уверенность в его действиях импонировала очень. И как-то на душе, даже на сердце так спокойно, когда видишь в воротах нормального вратаря.
Да, абсолютно.
Потому что согласен. Матч с Висбромичем я еще как-то долго не видел Фабианского вот, до Баварии. Потом начал смотреть, потом так я молчал, там никак не реагировал на критику Фабианского. Думал, надо еще подождать. Но матч с Висбромичем и Фабианскому и Арсеналу очень здорово повезло. Но там он, по-моему, сделал 4 выхода и ни разу в мяч не попал. То есть, общем, это такая мина, которую лучше вообще ворота не ставить и не видеть.
Даже я с этим согласен. Но чем больше народу с этим согласно, тем больше шансов на то, что он будет стоять там вечно. Вы знаете, почему Подольский не играл в последнее время?
Ну, насколько я знаю, он травмированный был.
Нет. Он сходил к главному тренеру по вопросу позиции, на которую он играет.
Я думаю, центр форварда хочет.
Я не знаю. Я знаю, что после этого он запасил.
Ну, вообще, это, конечно, вот у Венгера интересная такая манера есть. Он может центр форвардом попробовать Волкота.
Аршавина.
Аршавина. Жервиньо. Я не думаю, что, ну, кроме Волкота, кто-то из них еще просил себя центр форвардом, да, попробовать.
Не, ну, когда он поставил Жервиньо центр форвардом в сентябре, да, он же Волкота троллил просто. Да, потому что Волкота требовал, чтобы его поставили центр форварда, он взял, поставил Жервиньо. Он типа Волкота воспитывал, все воспитание кончилось, что он ему выписал 100 тысяч, да, вместо 75.
Не, ну факт то, что мы там 2-3 матча от начала до конца, он позволил, да, человеку попробовать себя на роли центра форварда. Почему бы эти же 2-3 матча не дать Подольски?
Подольски дать... первый матч играл у нас центра форварда. В моем понимании он играл плохо там.
Ну, я тоже не считаю, что Подольский такой будет ярко выраженный центр-форвард хороший на самом деле. Но другое дело, что и Жиру надо дать как бы передышку, потому что у него явный спад идет по игре. Ну, если уж не Подольский туда ставит, то хотя бы Сержа Гнабри. У нас единственный нападающий, который отпахивает от и до. И у него практически нет замены на самом деле.
Так это давно известно, в общем, что у нас проблемы со страйкерами.
Поэтому, я думаю, можно было бы и Подольски дать попробовать. Ну, не в важных матчах, с тем же Норвичем, например. А так требовать от игрока нормальной игры, хотя я к Подольскому лично никаких претензий по игре не имею, ни по одной.
Да я, в общем, тоже.
В принципе, неплохой игрок.
Нет, это неплохая покупка. Другое дело, что это не часть скелета команды. То есть он не системообразующий игрок, конечно.
Ну да, он, конечно, не система.
Но как вот бэкап, да, он хороший для команды игрок. И то, что в результате его купили там за эти 11 миллионов, это нормальная покупка. И сравнить и эти 11 миллионов, потраченные на Подольского и на Жервиньо, я вот никак не могу. У меня в голове вообще это не укладывается. Как эти два игрока могут стоить одинаково?
Ну это
рынок. Но это факт. Да это не рынок, это...
Иван, как говорится, на базаре два дурака. Один продает, другой покупает.
Согласен. Но дальше еще Косельный 10, да?
Не, ну Косельный, понимаете, это игрок, который тоже вот человеку, которому нужно постоянно играть. Чем меньше играет, тем больше косяков он прет. Чем дольше играет Лоран, тем лучше играет. На сегодняшний день он... Ну, я не скажу, из трех защитников, я имею в виду наших, он самый более-менее игрок.
Но это именно вот именно в этот момент, когда он в нормальной форме.
Да,
легко из нее выпадает.
Ну, потом, ну, это уже работа, как бы, еще раз, главного тренера. У нас вообще...
С игроками нужно работать, а не бросать их на самотек. Все это понятно.
Ну, еще есть такой момент, очень важный, как психология. Вы заметили, наверное, как в матче с Баварией нам не хватило психологии. В матче с Эвертоном нам не хватило психологии. У нас не то, что у нас вообще нет системообразующего игрока. Сейчас все то, что вот этот такой игрок и начинает наваливать на Джека Уилшера, это абсолютно неправильно. Парень совсем молодой и сырой на самом деле.
Так больше никого нет.
Да, но и он не готов. Хотя можно, в принципе, я не знаю, насколько это можно, но почему не, чем выпускать как бы не готового Уилшера, неужели нельзя было вчера выпустить того же Российский? Он был готов, и он мог выйти. И на самом деле я его ждал. Я думаю, он бы отыграл намного лучше.
Российский решил игру в Избромовича?
Ну да.
Слишком много реферандов мы успели.
Не, ну я
надо,
не думаю.
Надо попридержать, потому что на самом деле же игру Визбромвича выиграл тренер, а не российский.
Ну, Визбромвича на самом деле, я думаю, тренер игру полностью проиграл.
Ну, это понятно.
Потому что я считаю, что тренер Визбромвича, я не помню, как его зовут, он переиграл Арсена Венгера в свою очередь. И я читал там в комментарии, когда говорили, что он ошибся, что не выпустил сначала Лукаку.
Да,
ну,
я
ну,
сам это говорил.
Но на самом деле я абсолютно согласен с тем, что я видел. Он выпустил Лукаку в самый нужный момент, и в принципе Лукаку игру сделал. Осталось забить. То, что они не забили, и то, что мы отскочили там даже не с одним, а с тремя очками, для нас это большое чудо. Мы могли спокойно два получать и спокойно сидеть. Лукаку разорвал левый фланг, Лукаку должен был забивать, но он не забил.
Да.
Такое бывает. Так что, в принципе, тренер не ошибся, не сделали футболисты.
Ну, можем поспорить, но бог с ним, с Бромвичем. Уже он проехан, и сейчас он...
Ну, если брать по тренерам, вот из последних два матча, три тренера, Дэвид Мойс, конечно, полностью, я думаю, показал, что его команда чисто тренерская команда.
Да, я согласен с этим.
Потому что виден был план на игру, видно было, что он видел игру Арсенала, он хотел задавить первый тайм.
И если бы забил этот Пинар гол, то я думаю, что у него бы вообще все получилось. Помните этот момент в самом начале, когда он там через ворота перекинул?
Момент еще с Аничеби.
Да.
Когда он ударить не смог. А я думаю, ну, если бы они забили...
Если бы забили, то у нас были бы очень большие проблемы.
А во втором тайме он понимал, что Арсенал играет почему-то лучше второй тайм, чем первый. Это непонятное явление для меня. Он, естественно, уже, я думаю, где-то с середины второго тайма, я думаю, вся команда была готова уже согласно на ничью, по большому счету.
Да, это видно было, кстати говоря, да, что они сменили тактику и начали играть.
Но видно было, что это четкая установка тренера. Тренер разобрал соперника, он знает, где плюсы, где минусы, где можно взять, где положить. Если одно очко необходимо, он заберет это одно очко. Если есть возможность взять три, он возьмет эти три. То есть, по идее, он переиграл Арсена Венгера. Венгер, ну, наша команда была первые 20 минут не готова, ее просто не было видно на поле на самом деле. И нам очень повезло, что нас там не задавили. Единственное, что помешало Эвертону, я думаю, это вот то, что их зарядили до такой степени, они чрезмерно грубо играли. Они уже...
Да, они мне тоже показалось, были перезаряжены. И я хочу сказать, что Гибсона не удалили, не очень понятно почему.
И я думаю, вот эта борьба ради борьбы им и помешала играть в футбол.
Может быть, да. Может быть. В общем, они, да, как-то они были прямо перезаряжены. Что, в общем, у Арсенала я даже с трудом себе представляю такую историю, да?
Хотя Эвертон, ну, на моей памяти, никогда не отличался командой, которая в кость играет. Они играют жестко достаточно, но всегда играли...
Мне не казалось, что они вчера играли прямо в кость. Просто у них был перебор жесткости в эпизодах каких-то некоторых, у некоторых игроков.
Ну да, согласен.
Там Гибсон был на каком-то дичайшем замахе. Я вообще этого не помню. Чтобы он вообще когда-то таким-то был. Там не за Манчестер, когда он играл.
Ну, в плюс Арсенала могу сказать то, что ребята все-таки, хоть и не были готовы, но смогли собраться в центре поля, навязать борьбу какую-то. Тот же Рэмзи, тот же Артета, которые опорную зону закрывали.
Нет, ну, Рэмзи для себя, подчеркиваю, для себя, не для клуба уровня борьбы за Лигу Чемпионов, а для себя. Рэмзи сыграл неплохой матч. Для себя.
Ну, я и не говорю, что... То есть, когда хорошо, надо говорить хорошо.
Для себя хорошо, только для себя. Поэтому если сравнивать его в этой игре с ним, с игрой в Вест Броме, допустим. Вот да, только так. А попытка из этого сделать вывод, что Рэмзи прибавляет, значит, сейчас он разовьется и будет, это смешно. У человека нет данных для того, чтобы играть на этом уровне. Это не связано ни с каким развитием формы, это вообще ни с чем не связано.
Дело даже не в этом. Был момент до перелома ноги у Рэмзи, когда мне казалось, что он действительно очень потенциально силен, и он растет, и вот она, смена Фабрегасу. Я действительно Нет, я действительно так считал.
Никогда вообще я не видел ничего.
И после, когда его поломали, там первый год он пропустил, второй год давали скидку. А сейчас ему развиваться в какую-то сторону очень тяжело, я думаю, для игрока. Все-таки то ты играешь на фланге, то ты играешь в защите справа, то ты играешь в центре, то в нападении. Ну, я думаю, он сам не знает, в каком матче, на какой позиции играть будет.
Я думаю, что нет ни одного тренера, который такого игрока вот в таком виде использовал бы в своей команде регулярно. Есть, мы его знаем, да, но другого такого нет. То есть любой тренер, который пришел к нам в клуб, он бы посадил Рэмзи на лавку, и все. И мы бы успокоились.
Ну, я на данный момент, да, потому что Рэмзи уже непонятно даже вообще изначально на какой позиции он был.
Да нет, ну, собственно, я согласен с вашим наблюдением, что Рэмзи, неважно где, но должен играть почему-то, да. У нас же уже ходят всякие шутки, что потому что он гуляет с дочкой Венгера, да, там. Ну, потому что действительно непонятно, это упорство, это совершенно ослиное. Зачем это все делается? Это же все делается во вред команде. То есть попытка доказать всему миру, что мир не прав, понятно, но она нереализуема. Еще раз повторюсь, четвертое место не даст никакой индульгенции в этом году. Никакой. Арсенал будет под пушками стоять, начиная с июня месяца. И будут задаваться вопросы, почему Арсенал никого не купил еще.
Ну и слава богу, пусть они не будет индульгенции, пусть будет огромное давление. Но для меня все равно пусть Арсенал будет выше Тоттенхэма.
Пусть это все поможет. То есть для этого не попасть в четверку, но чтобы Тоттенхэм был шестым. Я правильно понял?
Я готов занять 15-е, чтобы Тоттенхэм был 16-м.
И сезон будет признан удачным, да?
Он не будет признан удачным мной, но хоть какое-то моральное удовлетворение я от этого получу. Как можно быть признан удачным сезоном, когда...
16-м местом.
Когда мы третий год подряд должны брать, на самом деле, на мой взгляд, Кубок Английской Лиги, и мы даже из трех лет два раза даже до финала не доходим.
Да, это не нужно никому, кроме нас.
Ну, в этом году-то вроде и состав выставили основной, и все равно облажались. Не
нужно. Когда такая атмосфера, что это никому не нужно, это... Так главный тренер публично заявляет, что главный трофей это четвертый. Все понимают. Хорошо, давайте поговорим немножко о ситуации в борьбе за четвертое место. Вы что думаете? Ну, за Лигу чемпионов. Ну, первые два места понятно, да, в чемпионате?
Не, ну да, там вопросов нет. Один уже чемпион, второй оправился.
Вице-чемпион, да?
Вице-чемпион оправился, я думаю, там он не даст скатиться себе в, там, на третье место потерять выпил.
Вышел в финал кубка, Манчини спит и видит выиграть кубок, у Вигана имеет шансы хорошие, да, и надеется, что его не попрут.
Ну да, все-таки кубок Англии это достаточно достойный трофей.
А ничего не скажешь. Ну а дальше что будет? Вот так,
третье место, я думаю... Третье место, я думаю, заберет себе Челси. Не вследствие там прозорливости Рафаэля Бенитеса, которого я вообще не верю как тренера, а вследствие того, что класс игроков Челси очень высокий там на самом деле. Они за счет класса и выигрывают.
Скажите, выиграет Челси
Лигу Европы? Лигу Европы?
Да.
Но...
Никто никогда не выигрывал после Лиги чемпионов Лигу Европы.
Здесь тяжело говорить, это все-таки кубковые матчи, и потом я как бы больше симпатизирую Базелю.
Не, ну это-то понятно, что за Базель болит.
А, Базель...
Сомнений, я имею в виду просто прогноз, какой бы вы сделали. Понятно, что мы все будем болеть за Базель.
Ну, здесь непонятно, потому что Бенитес со своей ротацией может выставить такой состав, что... Они могут проиграть оба матча.
Нет, потому... Могут там просто 5-1 лечь и все. И на этом все закончится сразу.
Ну да, примерно так может и
получиться. И главное, есть эти примеры, потому что, если помните, Бавария приехала налегке в Санкт-Петербург и проиграла 0-4. Основным составом, но налегке с головой, с легкой.
Да, помню. Это как раз кубки УЕФА и было,
ну, по-моему. Не важно, да, мы тоже. Ну, так что примеры эти есть. Ну хорошо, третий Челси, четвертый.
Ну, четвертый мы.
Пятый. Эвертон, чувствую, хотите сказать.
Вот я между ними там большой разницы не вижу, по большому счету. Между Тоттенхэмом и Эвертоном. Команда одного уровня, одного класса.
Ну да.
И, им примерно...
и мы такого же?
Нет еще. Да. Мы чуть-чуть повыше. Я объясню ситуацию. Дело в том, что вот если брать 4 команды, ну даже 3 команды, да, лондонские, Челси, Арсенал и Тоттенхэм, чем отличаются? Да. Отличаются тем, что в принципе и вот Челси и Арсенал, это первая команда выигрывает на своем классе. Но у них тоже, так же, как и у Арсенала, нет лидера. Ярко выраженного, которым был Дидье Дрогба. Терри сел, Лэмпард там непонятно продолжит, не продолжит. И, то есть у них там разброд и шатание. И в принципе, но в команде собраны высококлассные футболисты, и которые делают игру.
Сами Арсенал... Не должны опуститься ниже, да, чего-то.
Да. И Арсенал, например, и он борется за четверку, да, за попадание вот в Лигу Чемпионов. Арсенал, не имея лидера, продав последнего своего лидера, это Робина Ван Перси, держится за счет того, что какая-то наработанная годами схема игры команды, и вот она приносит какой-то результат.
Независимо от исполнителей?
Ну, на сегодняшний день, ну, если будем еще ниже брать исполнителей, естественно, мы скатимся.
Ну, да.
Ну, так скажем, не то, что независимо от исполнителя, здесь больше присутствует более командная игра. А Тоттенхэм, имея в своей команде такого лидера, как Бейл, а он, в принципе, в этом сезоне для Тоттенхэма, как Робин Ван Перси в прошлом сезоне для Арсенала, он только борется за попадание в четверку, понимаете? Это две большие разницы. Я думаю, если бы виртуально представить, что у нас на сегодняшний день впереди играет Робин Ван Перси, я думаю, многие гуннеры бы, да, облизнулись. И у нас бы не было вообще никаких проблем там борьбы за четверку. На самом деле. Я думаю, мы бы спокойно...
Не уверен.
Да, мы бы спокойно на треть... Ну, естественно, там есть... Понятно, что... как бы сказать...
Робин один нас втянул в прошлом году, это да?
Ну, в этом году с теми игроками, которые есть, да, вот с покупками, со всеми этими вещами.
Было бы полегче.
Я думаю, было бы полегче. И еще плюс тот момент, что все-таки в прошлом сезоне Робин Джервиньо все-таки же на место поставил, да? Когда тот раз запорол, два запорол, а Робин, он человек с характером достаточно сложным, человек, который может и наехать. И были моменты, когда Джервиньо мог и в пустые забивать, но он отдавал пас Робину Ван Перси.
Да, было.
Сейчас Джервиньо непонятные решения вообще принимает иногда. Там, где нужен пас, он не отдает его просто. Он пытается сам забить, себя доказать. Ну, обратно там, как бы, каждый старается одеяло на себя тянуть. Так вот, и я говорю, что разница в том, что две команды, которые не имеют лидеров, они как бы изначально борются за это попадание в эту четверку, да? И вероятнее всего, как бы там, они там окажутся. А команда, как Тоттенхэм, которая имеет лидера, вроде покупает игроков там, по уровню не хуже, чем у игроки Арсенала, она только борется за четвертое место. Я думаю, здесь все-таки и у Эвертона, и у Тоттенхэма им необходимо преодолеть такой небольшой барьер, который отделяет расстояние вот между Big Four и остальными командами.
Знаете, я думаю, что ну, Тоттенхэм же мучают призраки прошлого, да? Вот эти провалы, которых ждут все. То есть все понимают, что Тоттенхэм рухнет рано или поздно по ходу турнира, когда перед ним что-то замаячит. Ну, вот да. Эти вот призраки прошлого просто разные у нас и у Тоттенхэма. У нас бэкграунд такой, что мы типа в четверку попадаем всегда. Или, ну, то есть для нас это не событие. И, в общем, мы это делаем как бы на автопилоте практически. А вот для Тоттенхэма это событие. А стандарт для них наоборот, это не попасть, вывалиться в последний момент, вот это. Я думаю, что вот только в этом разница на самом деле. Потому что по составу Тоттенхэм сильнее нас. Парочка, вот абстрактно взятая Адебайор, Дефо, это, простите, не жри и не жру. И такого игрока, как Пинар, по большому счету у нас вообще нет. Ну, Филайни такой, да, вполне. У нас понятно, что есть Касорло, там Джек, но это другие игроки. И, в общем, состав Тоттенхэма, мне кажется, лучше, чем у нас в целом. Дембеле, опять же, опорный.
Да, как, здесь дело же не только в составе, понимаете?
Я согласен, да. Я абсолютно согласен.
Вы правы, вот этот психологический момент, нюанс, да, который позволяет тому же, вот когда выходит Эвертон, там, ну, насколько я читал, там у них и Колман в хорошей форме, и Миралес там невероятные вещи творит, и Пинар есть, и Филайни. И на запасе там Елавич может в любой момент выйти и забить, да? Но что мы видим в результате, когда мы приезжаем? Вернее, они приезжают к нам. Мы видим команду, которая, ну, она боится Арсенала. Ну, скажем, не до дрожи в коленях, естественно, она даст бой, она будет драться, но она будет думать всегда, что перед ним не кто-нибудь там, да, не да. КПР, а это перед ним Арсенал. И эта психология у нее в голове и сидит. И это позволяет нам, на самом деле, побеждать Тоттенхэм дома по 5-2, да?
Да.
И с Эвертоном не проигрывать дома.
Да, я был на игре, вот, когда мы 5-2 выиграли в этом году. Они все были, после того, как счет стал 1-1, они все были уже опустившие голову и брели как на убой к центру поля с мячом. Такая очень характерная сцена была, что все, они все поняли. Все, всех сегодня зарежут.
Вот поэтому, я думаю, у них вот этот шаг, вот этот психологический барьер, они если переступят, я не знаю, что для этого нужно. Возможно, нужно там 3 года занимать место в четверке, да, постоянно играть.
Да, нужны постоянные результаты, когда это перестанет быть событием.
И тогда они уже как бы начнут давать тот класс, можно будет говорить о том, что вот они лучше нас, или вышли на уровень с нами. А пока... Тот же Уилшер, который в прошлом сезоне предложил пари в самом начале сезона, когда мы были в провале, да, что в конце концов мы все равно будем выше.
Всем обгоним, да.
Ну и так и произошло. И в этом году, да, там, я думаю, мы в этом году все дружно молились, чтобы Бейл травму получил. А мысли материальные.
Я думаю, что там много кто про Бейла. Занимался Бейлом в Австралии.
Так что я думаю, мы займем 4-е, а кто там будет 5-м? Эвертон. Ну, я бы хотел, чтобы
Эвертон. Ну, понятно.
Потому что Дэвид Мойс на самом деле за 10 лет проделал очень большую работу. Просто как бы... Ну, 5-е место не совсем плохой результат для Эвертона.
Да,
вот будет в следующем сезоне очень интересное противостояние посмотреть между Эвертоном и Ливерпулем, потому что если Эвертон в этом году займет место выше Ливерпуля, и это уже будет 2-й год подряд, как бы Ливерпулю уже будет потихоньку тяжело с ними тягаться.
Но что... если Ливерпуль соберется опять игроков покупать у Свонси, то, в общем, тягаться он и не сможет.
Ну, будет интересно просто посмотреть на их противостояние.
Ну да, а пока мы будем смотреть на оставшиеся 5 туров. Сколько Арсенал очков наберет в оставшихся 5 играх?
Ну, я думаю, мы победим Фулхэм.
Так.
Мы победим Уиган. Потому что Уиган будет после матча, по-моему, после финала, да?
6 очков, да, после финала.
Потом мы должны будем брать КПР.
Это неизвестно, что Уигану надо будет в этот момент. Виган на вылет стоит. Я думаю, что там вопрос с очками. КПР в гостях мы победим. Так.
У нас есть еще Ман Юнайтед и Ньюкасл.
В гостях.
В гостях, да.
Ну, с Ньюкасл... 9 очков уже я вижу. Сколько еще?
Сколько вы видите?
9, вы сказали, очков?
Да, 9. Ну, ну, давайте еще 2 очка прибавим.
То есть 11 очков из 15 Арсенал возьмет.
Я на это надеюсь. Ну, это, я так думаю, нам позволит сохранить за собой 4.
9 очков, конечно.
Потому что...
Если мы еще наберем 7 очков, примерно.
Из 5.
Из 15, да, 5 игр. Думаю, так примерно. Ну, думаю, что у нас будут проблемы, но нам помогут конкуренты.
Ну, можно и 7, при условии, чтобы мы останемся.
Ну, правильно, да. То есть, на самом деле, все равно сколько, главное, чтобы попасть.
Ну, насколько я знаю, Village Board сказал, что достаточно будет 69.
Да, 69 такая цифра ходит.
Ну, видать, человек рассчитал.
Судя по всему, им не набрать 69. Судя по их тренду, 69 им не набрать. И матч с Ман-Сити сейчас, который вышел в форму, да? И будет матч в воскресенье. Ну, я правильно понимаю, что Фулхами вы особых проблем не видите?
Фулхэм сегодня играет с Челси, поэтому они на день будут меньше отдыхать, чем мы. Игра будет тяжелая, потому что для Фулхэма, который может лечь под любым Манчестером, обычно всегда бой дает любой лондонской команде. для них это дерби, как бы перед своими болельщиками.
Ну, а в воскресенье не дерби, типа?
Нет, я имею в виду, они любая игра...
Они просто из Челси, из нас, да.
Я и говорю, что они будут сегодня играть, потом им меньше отдыхать на сутки, а потом выходят на наше дерби. Я думаю, что у них просто физики на нас не хватит. Угу. Они попытаются дать бой, и, ну, мы все-таки сможем победить. И плюс к тому, что у Фулхэма в этом году все-таки игра такая пресная, не поставленная. Они в командах такого настроения.
Да, вот это я согласен. Если Фулхэм забьет первый гол, то у нас будут серьезнейшие проблемы. Серьезнейшие, я думаю, вплоть до легкого поражения.
Ну, ну вообще с Фулхэмом в гостях мы всегда очень туго играем.
Туго-туго, да, согласен.
Ну, я в этом году Фулхэм видел, и кроме матча на Эмирейтс, я видел, по-моему, две или три игры. Вообще там, ну, такая, такой пресный футбол.
Я видел их гораздо больше, у них матч на матч совершенно не приходится. Бывают, ну, хорошие игры, бывают плохие игры, в общем.
Ну, я надеюсь, что их просто на нас физики не хватит, и мы их задаем. Тем более, что Арсенал так физически действительно неплохо выглядит.
Ну, так естественно, кубки же не нужны никакие, поэтому что.
Не, ну, обычно мы вообще проваливали.
Еще не вечер.
Ну, ладно, что вы ж там, 5 туров осталось, а вы все хороните, да хороните.
Не, просто я думаю, что если бы мы играли в режиме Челси, в таком календаре, то разговор о четверке вообще бы не шел давно. Потому что у нас узкая скамейка, крайне маленькая, и поэтому мы бы не выдержали такой график. Потому что я полагаю, что все делается специально. Вылеты из кубков – это часть стратегии, чтобы не покупать никого зимой.
Ну, я не думаю, что
и вылеты... с этим составом доехать. Не, ну хорошо, никто специально в кубке не проигрывает, конечно.
Ну, это нереально.
Это не нужно. Этого не нужно. Достаточно проявить равнодушие, чтобы все считали. Не нужно заходить в залку и говорить, что нам не нужен кубок. Не нужен. Достаточно сказать на годовом собрании акционеров, что кубок не нужен, нужен четвертый место. Ну хорошо, Адиль. Спасибо вам за участие.
До свидания.
До свидания. Мы возьмем ваши прогнозы и пойдем бить предсказателя. Бить прогнозами, конечно.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в новом подкасте Ивана Меркурьева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz. Логове Нострадамуса.
Добрый день, Сергей!
Иван, привет, привет, привет. У нас апрель. У нас весна. Это вам кажется, просто они похожи, эти песни замечательные. На самом деле повторений нет. Вот, настроение бывает то немножко более праздничное, то немножко более лиричное, как сейчас, потому что, вы знаете, блестяще-блестяще мы вели, уже должны были все победить, и случайно, абсолютно, конечно, коэффициент 5 ваш сработал, вот, об этом, собственно, и говорится вот в этой песне «Темные силы нас злобно гнетут», конечно, это все было подстроено. Но, тем не менее, мы не теряем оптимизма, мы считаем, что еще не все потеряно, вот, потому что с нами, собственно, светлые силы, и они должны в итоге себя, так сказать, проявить, вот, свою силу.
Они проявят. Порвут нас и все. Вот.
Поэтому мы, так сказать, полны такого, ну, в данном случае, сдержанного оптимизма, но, тем не менее, вот мы ощущаем свое мастерство. Вот.
Вы знаете, вот я слушаю вас, который подкаст «Наряд», так вот напоминает мне, у меня приятель был хороший, он говорил так в таких случаях: «Наша песня хороша, начинай сначала». Вот я слушаю вас весь 2013 год. 2012, наверное, был то же самое, уже я не помню. Вот, и все одно и то же. Нострадамус великий, его гнетут силы. Вот. Картина, в общем, не меняется. Разрыв то становится катастрофическим, то таким, на который можно как-то смотреть. Несмотря на всю помощь, которую я вам оказал гуманитарную на финале Кубка Лиги. С коэффициентом 4 вообще. Вот. В целом, за 5 туров до конца, я думаю, любой беспристрастный наблюдатель скажет, что шансов у Нострадамуса нет.
Ну, тут я должен отметить, Иван, по пунктам следующее. Во-первых, то, что мы обозначили великий объект и его прославляем, это очень жизненно. Это соответствует реальной действительности. Вот. На планете Земля так вообще часто происходит. Второй момент. Счет, он, я должен отметить, то увеличивается...
О каком объекте речь идет, я не понял.
В данном случае о Нострадамусе.
А, он как объект уже выступает?
И объект, он и субъект, он многолик, вот. Значит, счет, он все время разный. Разрыв то сокращается, то действительно немножко увеличивается. Вот. Ситуация меняется от тура к туру. Потом я хочу отметить, что действительно вы там дали коэффициент на Кубок Лиги, да, и блестяще, в абсолютно блестящем стиле команды Нострадамуса была одержана победа, как водится. Вот. Но вы же в начале где-то осени, да, печальную пару, как говорил поэт, вы вот поменяли правила, в чем, ну, да, конечно, вот, а до этого блестяще вел Нострадамус, и там все было понятно, собственно, даже в начале, да? Поэтому все не так просто.
Значит, если хороша, начинай сначала.
Вот. Я думаю, что вы очень сильно упрощаете ситуацию. Она гораздо сложнее.
Да. Это известная история, что, конечно, что это все очень сложно. Нельзя убрать Арсена Венгера, что вы. Наступает финансовый фэрплей, и мы озолотимся. А, в смысле, будем золотыми. Все это я, да, слышу часто. Ну, так что у вас с коэффициентом 2, давайте скромно начнем.
Ну, коэффициент 2 у нас на такой скромный матч. Я так понимаю, что количество команд из небольшой, но любопытной страны Уэльс в премьер-лиге увеличивается. Видимо, да. Год от года. Да. Вот. И поэтому наши взоры устремлены. Да, в городок Свонси, что? Где будет ничья 1-1.
Да, в городке Свонси будет ничья 1-1. Коэффициента 2 у вас нет.
Ну, видите, я недаром говорил про темные силы. То есть...
А вас коэффициент 2 не лечит все равно, вам 5 нужен.
Разведка ваша работает, конечно, хорошо. Тут нельзя ей отказать в эффективности. Ну, хорошо.
Так а у вас что? Коэффициент... Манчестер Сити у нас.
У вас Тоттенхэм, Манчестер Сити и всего лишь коэффициент 2?
Да, и счет 1-3. Чувствую, у вас коэффициент больше, и счет тоже 1-3.
Нет, у нас на этот матч нет коэффициента, но счет 1-2.
А, ну все, тут вы засадили уже. Там, где вы с нами не совпали, там все, да, шансов нет. Почему так все верят, что Манчестер Сити выиграет? Тоттенхэм, не очень понятно. Ну хорошо, пойдем с коэффициентом 3. У вас вообще на матч Ливерпуль-Челси стоит что-нибудь?
Нет.
Хорошо. А на что у вас стоит коэффициент 3?
Коэффициент 3 матч QPR Stoke City.
Так, у нас ничего нет.
QPR, лондонцы победят Stoke City со счетом 2-1.
А у нас 3-1. Так что здесь вам тоже не повезло.
Ну, посмотрим.
Да, я вообще думаю, что QPR не выиграет.
Может быть, ничья, в принципе, да. Либо QPR на последней минуте забьет второй гол, и 2-1 Нострадамус очередную блестящую здесь возьмет.
Да, мы знаем, да.
Да, 3-3 балла.
У нас вот Ливерпуль-Челси как раз стоит с коэффициентом 3. Счет 2-2.
2-2. У нас счет 1-1, поэтому не очень понятно. При счете 0-0, что будет, видимо... Ну, в смысле, понятно, что никто ничего не возьмет. Но, скорее всего, я думаю, все-таки будет 1-1.
Угу. Я думаю, что вообще Челси выиграет.
Может быть, такое, да.
Ну, главный коэффициент, который вас может хоть как-то выручить, хоть как.
Ну, у нас Нострадамус, как вы знаете, это честный боец. Он не привык прятаться в слабых играх. И поэтому коэффициент 5 у нас на матче в Лондоне между Фулхэмом и Арсеналом.
Так. В чем уверен Нострадамус?
Значит, игра будет интересной, боевой.
1-1 закончится, судя по
всему. Результативной. И закончится со счетом 2-2.
А, 2-2. Ну, то есть Арсенал не выиграет, короче говоря. Ну, я вот туда тоже считаю, что Арсенал не выиграет.
А у вас?
У нас стоит, тем не менее, счет 1-2. То есть Арсенал выиграет.
Ну, мы расходимся, и это хорошо.
Да. А коэффициент 5 у нас на неожиданный матч.
Ну, естественно, вы взяли самый слабый.
Это что значит?
Матч.
А самый слабый это в каком смысле?
Ну, я не знаю, там Норвич, Ридинг, например.
Ридинг, во-первых. А во-вторых, почему слабый? Наиболее предсказуемо, что ли? Что ж, вы его не взяли тогда? Нет. Мы взяли матч Сандерленд-Эвертон.
Сандерленд-Эвертон.
Приход Пауло Ди Каньо. Вы видели, как он буйствовал на стадионе в Ньюкасле?
Не помню.
Нет. Потеряли. Вы, видимо, не слушаете подкаст «Матч Дэй» наш. Где мы очень подробно останавливались на этом. Но, тем не менее, Хрисен 5 у нас на победу Сандерленда 2-1 против Эвертона.
То есть, вот эти самые риски, они, по-вашему, даже...
Арсенал не смог, а Сандерленд сможет.
Сандерленд сможет, да? Нет, мы так не считаем, не считаем. Нострадамус говорит, что чисто английская ничья 1-1 будет и в Сандерленде. 1-1 Сандерленд. Эвертон прекрасно. Мы и тут расходимся. В общем, Нострадамус, я думаю, одержит уверенную победу в этом туре. К тому есть все предпосылки.
Потом в следующем туре, потом в целом матч.
Ну и таким образом мы выйдем на финал Лиги Чемпионов, где решится вся судьба, я думаю, сражения.
Так не получится. Я ж не могу вам дать коэффициент 15 на финал Лиги Чемпионов. Это же смешно просто будет.
Вот. Ну, к тому времени там...
25 будет уже?
Максимум коэффициент 2 или 3, я думаю, уже там все будет.
В общем, сомнений в том, что вы не выиграете, у вас нет. Это приятно. Что весь сезон практически, буквально за исключением каких-то первых там 3-4 туров.
Они были очень уверенно выиграны Нострадамусом.
Да, после этого весь сезон Нострадамус огребает от блога, за который уже выступило больше 15 участников, больше 20 уже. Ну что, я верю в то, что блог выиграет в этом году.
Вся борьба еще впереди, на последних метрах дистанции.
Хорошо. Спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск подкаста «Как быть непобедимыми? Знаем только мы».